Всем привет! Новости, поступающие к нам с берегов Туманного Альбиона, заставляют нас, простых российских обывателей, тревожиться вопросом, а что там у них вообще происходит, у наших дорогих партнеров по политическому процессу в Англии. Сегодня у нас есть возможность задать этот и другие вопросы о том, как устроена жизнь в современном английском обществе, нашему другу Михаилу, который более 7 лет жил и работал в Англии.
И когда тренер случайно узнал, что я русский, он мне говорит, что таких русских не бывает. Его тренер по боксу был русским, и он столько не улыбался. Потому что между well done, you are star, brilliant, absolutely good, есть разница. И кое-какие из этих слов обозначают, что завтра, если это еще раз повторится, мы тебя уволим. Имеется в виду, да, мы вас грабили, да, вам было плохо, но мы о вас помним. И вот эта стела, и эта небольшая надпись говорит о том, что в наших сердцах вы живете всегда.
Михаил, привет. Спасибо, что к нам пришел. Очень хочется послушать о твоем проживании в стане наших заклятых заокеанских партнеров в Англии.
Ну, я вначале отступлю на шажок. Скажу, что, честно говоря, экспертом по Англии себя не считаю. Там вторую книжку про корни дуба я написать вряд ли смогу, то есть изучение страны не занимался. Ну, вот так вот, собственно, во время проживания там что-то так прилипло, где-то с кем-то встретился, какой-то опыт, возможно, уникальный. Несмотря на то, что остров маленький, страна большая. Культур много, даже в рамках Англии, там три основных культуры, собственно, три основных компонента там, в стране, будем говорить, четыре даже. Люди делятся на классы. То есть все очень намешано и достаточно богато, ярко. И проживая в определенном месте определенную жизнь, ты, не изучая другие аспекты, вот так, собственно, и останешься знатоком определенной жизни, определенного места. Кем я, собственно, наверное, и являюсь. По поводу, как я туда попал. Все очень просто. Работодатель предложил в качестве эксперимента съездить в центральный офис, поучаствовать в достаточно большом проекте как эксперт по компьютерной безопасности. Как бы это ни звучало странно, с трудом я принял это предложение. Если бы жена не произвела давление на меня, то я бы, наверное, не поехал.
Почему?
Ряд причин. Во-первых, там была лень моя, и надо собираться. Во-вторых, была жуткая неуверенность в том, что я своим английским смогу коммуницировать. Были уже примеры, когда по телефону было непросто. Вот. А в-третьих, если честно, никакого развития для себя, как для профессионала, я там не видел. Почему не может там рядовой стать генералом? Потому что у генерала свои дети есть. Вот там есть свои люди, они закончили свои университеты, понятные им. Получали понятное им образование, получали понятный им опыт. И очень часто оно не пересекается. Я с этим встретился, когда вернулся. То есть я, вернувшись, считал себя крайне серьезным специалистом, прошедшим очень многие войны. Два проекта, где я участвовал, они просто уникальные. То есть уникальные они в мировом масштабе проектов бизнес. Не там не в английском, а именно в мировом. Это никак не сказалось на мою востребованность на российском рынке. Никак. Потому что таких нет проектов, таких нет потребностей. Такого нет. То есть оно еще не пришло. Там мода не сразу у нас в России там приходит. А эти технологии еще дольше задерживаются.
Ну, то соответственно. Есть года через три.
Да, года через три, может быть, кому-то я пригожусь. Может быть, кому-то.
Как-то так. Возвращаясь к причинам, значит, ну что, основная причина была это новые впечатления и опыт.
Да, жена.
И, возможно, жена... длинный фунт.
Да, длинный фунт был, конечно, да. Компания крайне положительно относилась к сотрудникам, которые приняли это предложение. Соответственно, платили достаточно хорошо. Давали дом. Помогали в переезде, то есть много было хорошего, что позволило так вот, ну не знаю, сдвинуть чашу весов в сторону переезда. Плюс ко всему, надо сказать, жена там нашла такие достаточно интересные аспекты проживания, там, давай просто попробуем, то есть вот в Англию мы слетаем, в Лондон посмотрим, а здесь у нас будет возможность просто взять и за три года объездить все целиком, затем вернуться, и это будет круто.
Но одно дело приехать там на две недели или на месяц, а у тебя было полное погружение. При этом у Михаила, у тебя был ребенок пятилетний, да?
Да.
На момент старта, что, в общем, тоже важно и интересно.
Да, это тоже был один из факторов против, потому как ребенок был взрослый, то есть ему 5 лет. С английским языком было только yes and no. И, в общем-то, ожидались какие-то трудности. На самом деле, что могу сказать? Во-первых, почти все трудности, которые ожидались, не случились.
А чего ожидали?
Ну, во-первых, ожидали больших проблем с тем, что мы не сможем вписаться в социум. Мы вписались просто в свой. То есть пришлось найти русских друзей. Было достаточно большое подозрение, что в школе будут затруднения, так или иначе. Их не оказалось. Были какие-то маленькие сомнения в том, что как будут относиться к нам местные. То есть не будет ли таких вот давления какого-то общественного. Ну, даже не общественного, с точки зрения социальных каких-то итераций. Нет.
Это вообще ко всем приезжим так?
Ко всем,
или
которые,
к русским они так хорошо относятся?
Я думаю, что вначале они не выбирают. То есть определенный слой общения с англичанами. То есть вот это одна из таких, я бы сказал, крайне положительных черт Англии. Первые несколько секунд общения или несколько минут общения проходят вот под такой эгидой small talks. Ты никогда вот в этом вот слое, практически никогда, не встречаешь никаких элементов агрессии. Почему так происходит? Люди заточены, чтобы на этом все закончилось. Mm-hmm. То есть они обменялись чем-то небольшим там. Привет, как дела? Привет, как дела? И разошлись. Все. Друг другу улыбнулись, потому что когда смотришь в глаза, это как момент агрессии. Mm-hmm. Непонятно, кто посмотрел, зачем посмотрел. И чтобы эту агрессию снять, люди просто улыбаются. Уже в конце, то есть перед отъездом, я случайно нашел у себя в деревне кружок бокса и случайно туда записался. И когда тренер случайно узнал, что я русский, он мне говорит, что таких русских не бывает. Его тренер по боксу был русским, и он столько не улыбался. Ну, я сказал, что я там пытаюсь как-то вписываться в культуру в английскую. Вот, в общем, все происходит вот так. То есть, с одной стороны, это достаточно отстраненные люди. С другой стороны, первые несколько секунд всегда весело, всегда хорошо, всегда положительные эмоции. То есть вот многие негативные, как я уже говорил, ожидания, они не случились. Они просто оказались завернуты немножко по-другому. Например, тот, кто жил в стране постоянно, давно и уже прошел, или там впитал некоторые правила, он может некоторые углы срезать. То есть не бороться с проблемой, а предвидя проблему. Не тратить деньги на это, а тратить деньги на это, потому что это в два раза эффективнее. А вот турист, который случайно
сшибает все углы.
Да, превратился в эмигранта, он наступает на все любимые грабли. А так как в Англии не было никакой стороны советов, советы никто и не раздает. То есть, даже если все видят, что ты вот прямо вот уже туда идешь, во-первых, это твое дело. Во-вторых, возможно, ты так и задумал. Социальный эксперимент, там, не знаю. В третий раз хочешь уже прямо вот сделать вот это вот таким способом. Никто не знает. Поэтому обычно тебе не советуют, тебе задают вопросы. У тебя все нормально? Это настораживающий вопрос. Во многих... Вначале я не понял. То есть, из американских фильмов это, ну, то есть...
Он означает, что люди готовы тебе помочь?
Нет. Это означает, что они тебе... То есть и да, и нет. То есть в зависимости от ситуации, я не буду говорить за любую и каждую ситуацию, но когда тебе говорят, все ли у тебя в порядке, иногда это означает, вот я со своей стороны вижу, что у тебя немножко не в порядке. И тебе, может быть, стоит об этом задуматься.
То есть даже такое крошечное внимание со стороны окружающих...
Оно что-то может означать.
Это должно цениться и правильно восприниматься.
Не только с этой стороны надо смотреть. В традициях Англии как можно более обтекаемо давать тебе советы. Как можно более обтекаемо говорить тебе плохое. И как можно более обтекаемо вообще говорить. Мы это видим каждый раз, когда английские политики начинают говорить что-то, mm-hmm. что потом переведено. Mm-hmm. То есть понять, что сказал английский политик, сложно. Там Оруэлл, когда писал вот про двоемыслие, он писал про англичан. С тех пор все существенно развилось. Приведу пример. Где-то первый год на работе я пытался понять, как оценивает мою работу. Почему? Потому что между well done, you are star, brilliant, absolutely good, есть разница. И кое-какие из этих слов обозначают, что завтра, если это еще раз повторится, мы тебя уволим.
Отлично, как по минному полю.
То есть, при этом местные все прекрасно понимают. Я думаю, что где-то вот уже сложились словари, которые контекстуальные. И ты четко понимаешь, что если в этом, в этот момент тебе говорят «молодец», на самом деле означает это «шарик, ты балбес, поздравляю». Это огромный элемент культуры, виден он везде. Если воспринимать вопрос «как дела», «молодец» и там «у тебя все в порядке» за чистую монету, на самом деле, это будет большая ошибка, будешь выглядеть каждый раз вне контекста и очень смешно для местных. Плюс ко всему, язык. То есть, на 6-й год своего пребывания в Англии я вдруг понял, я вдруг встретил носителя языка, пойдя, да, в секцию бокса. И, как бы, я общался до этого с ирландцами, с шотландцами, с индусами. И, в принципе, думал, что нормально все с акцентами, то есть слышу, понимаю, ну, есть проблемы, но они не критичные. И тут простые английские парни показали мне, где я нахожусь и как я понимаю настоящий английский язык улиц. То есть у меня вот было, как вот в этом фильме, значит, пёсики? Что?
А, собаки.
Собаки! То есть я договаривался о членстве в клубе, да? То есть я спросил обычный вопрос, мне ответили обычный ответ. Ни одного слова из него я не понял. Ну и как бы потом как-то вот оно пришло, это понимание, но вначале было вот реально вот этот снэч.
Слушай, а там вот эти все акценты, там шотландцы какие-нибудь, ирландцы, ты встречал такое?
Угу.
Действительно.
У них, да, они хорошо отличаются, отличные акценты. Приятно с ними говорить. Очень смешно. Правда смешно. То есть они...
Ну, то есть... Они над тобой смеются.
Да, над ними. А я над ней.
Слушай, ну вот, а в бытовом, опять же, уровне, я так понимаю, обстановка абсолютно не криминогенная. Агрессию ты так просто на улице не встретишь. Все друг с другом очень милые, улыбаются. Жить комфортно.
Да. То есть если мы говорим о том, хорошо ли жить в Англии, да. На бытовом уровне прекрасно. Везде пострижена травка. Все цветет, благоухает. Собачки не гадят на улице, потому что за ними бегают хозяева и прибирают. Люди стараются выбрасывать свой мусор куда-то, где его потом утилизируют. Отходы разделяются. Люди друг другу улыбаются при встрече только потому, что так принято правильно и хорошо. То есть... Вместо нашего «бля» говорят «excuse me». По привычке. Мы по привычке говорим «это», они по привычке «то». И вот, ну, на мой взгляд, это категорически лучше. То есть сказать кому-то «извините, когда тебе наступили на ногу», только потому что такая привычка. Это нормально. Там, выругаешься ты потом. Он не сделал этого нарочно. Чаще всего, скорее всего, это было случайно. Поэтому... Каждый говорит «извините» и разошлись. Придержать кому-то дверь – прекрасно. Такая пассивно-агрессивная игра. Держишь кому-то дверь, если он далеко, он начинает ускоряться, потому что ему вежливо, и он вежливо. То есть, в целом, если мы говорим о том, как люди общаются, нарваться на какое-то обсессное слово – да, легко. Ну, то есть, общаешься где-то, но это будет не тебе адресовано. Это будет просто вот часть речи.
Не могу не задать сразу вопрос. А есть ли в английском мат?
Есть. Проявляется крайне просто. В учреждение с нулевой толерантностью приходишь и проверяешь. И чаще всего при первом же вот этом вот нематном слове на тебя обрушиваются разные ужасные вещи.
А вот еще поясни, пожалуйста, ты говоришь все время про свой круг общения, вот в какой слой ты попал? Как это называется? Самый высший, средний там, или, может быть, поближе к пролетариям?
Ну, на самом деле, достаточно далеко от пролетариев, честно признаться. То есть, в принципе, люди умственного труда. При этом там офис, где я работал, там не было людей, которые исполняют что-то. В основном там управленческий состав, который что-то производит для других людей. Если по зарплате, то это где-то, наверное, середина среднего класса. То есть, в принципе, можно себе практически ни в чем уже не отказывать, но никакого шика позволить себе еще нельзя.
Тогда расскажи, что можно себе позволить. Было.
Достаточно нормальный дом в ипотеку, две машины в семье, спокойно там, ну, не знаю, ресторан, значит ресторан. Поездки с детьми каждую неделю, куда-то там выезды, ну, значит выезды. То есть, в принципе, не нужно было экономить на бензине, еде, о каких-то там развлечениях. То есть, было что-то, что позволяло себе спокойно тратить деньги.
А вот ипотека у них это способ накопления или все же это больше похоже на аренду?
Не могу сказать на 100%, но как это выглядит, на мой взгляд? По сути дела, ипотека – это суть жизни. То есть то, на каком этапе ипотеки ты сейчас находишься, то есть у тебя дом недостаточный для семьи и не в том месте, где ты хотел. Достаточный, но не в том месте, где ты хотел. Достаточный и там, где ты хотел. Половина ли у тебя выплачена? 75% ли выплачено? Или 95%? Очень о многом тебе говорит. Во-первых, говорит о том, сколько денег с зарплаты должен оставлять. Если к факту вернуться, положить деньги в банк, в английский, на сберегательный счет, я думаю, по текущим ставкам принесет тебе где-то 0,2% в год.
Это вообще ни о чем.
Баснословные 0,2%. А ипотека будет стоить, например, 4,5% или 3,5%. Я не уверен в цифрах. Где-то вот так, от 3 до 5, допустим. Вот если посмотреть разницу, то есть вот 3 и 0,2, это получается 15 раз. То есть в 15 раз выгоднее вложить все деньги в ипотеку, чем положить в банк. В 15 раз. То есть задача любого сознательного гражданина, который думает хоть о каком-то будущем, начинать все, что у него есть, вкладывать в ипотеку. И все, что у него есть, это не просто так фигурально, это все, что у тебя есть. Можешь отказаться от ресторанов? Откажись. Потому как, идя в ресторан, ты берешь у себя в долг под 3%. При этом вложить можешь только под 0,2%. У нас никто практически в стране не думает вот таким образом.
Это тот, кто ипотеки еще не наелся, ну, как следует.
Нет, даже те, у кого есть ипотека, я думаю, не считают, что поход в ресторан – это вот так. То есть прагматичность англичан по сравнению с прагматичностью русских, она далеко отстоит, я бы так сказал. До Владивостока от Москвы, наверное, ближе добираться. То есть адская прагматичность. Вот такие подсчеты – это норма. То есть давай не будем делать вот это, вот это, вот это, не будем покупать в этих магазинах, будем вот в этих магазинах покупать, пока не найдем вот до этого. Или там, давай будем копить все вклад в ипотеку, пока мы не сможем позволить себе оставлять X денег с зарплаты. При этом половину будем после этого откладывать уже в частный пенсионный фонд. Все для того, чтобы прийти к тому, что в определенном возрасте у тебя есть дом, у тебя нет на нем ипотеки, у тебя есть сбережения где-то вот, собственно, в каких-то пенсионных фондах. Суть пенсионных фондов, она не в том, что они у тебя есть, а в том, что государственный пенсионный фонд можно распечатать в 67 лет. А работать многим хочется закончить в 57 лет. То есть в 57 лет ты можешь закончить работать, но не сможешь начинать получать пенсию.
Откуда взялась эта цифра в 57?
Например.
Просто например.
Вот ты решил, ты, допустим, в 60 остановиться. Ты просто не можешь себе это позволить. Если у тебя нет дома, который ты можешь там продать, а на эту сумму жить до 67.
А как у них там со средней продолжительностью жизни?
Хорошая.
То есть существенно больше 67.
Да. Несмотря на то, что медицина на вид не такая доступная и хорошая, как в России, но отсутствие самолечения, да, лекарства в Англии нельзя купить в аптеке. Их можно купить в аптеке по рецепту. В аптеке без рецепта можно купить парацетамол. Пластырь можно купить, зубную пасту, если ей как-то лечиться, например. Все, на этом все.
А страховка у всех обязательно должна быть?
Да, медицинская страховка обязательная, за исключением стоматологии. По качеству и количеству зубов во рту можно легко отличать людей среднего от всех остальных классов. То есть люди с нормальной улыбкой и полным ртом зубов, либо крайне трепетно к этому относятся, зная, сколько это стоит, либо они имеют достаточно денег.
Ну вот вопрос про медицину очень интересный, потому что наверняка ты должен был столкнуться в полный рост со всякими болячками детскими, и к тому же, как я знаю, у тебя еще там родились дети.
Да. Начну, наверное, с простого. Было достаточно много позитивных столкновений с английской медициной. То есть, как они заканчивались? Они заканчивались не как столкновение с русской медициной. То есть, я не говорю, что русская медицина плохая, она отличная. Но как заканчивались? То есть, когда ты приходишь к русскому терапевту с какими-то проблемами, русский терапевт на тебя смотрит и выписывает тебе рецепт. Mm-hmm. Это может быть 5 наименований, 4, 6, 7, 8. Часто, очень часто, половина из них так называемые фуфломедицины. В Англии тебе не выпишут ничего. И это плюс английской медицины. Потому как английский медик точно знает, в твоем состоянии умереть невозможно. Иди, если через две недели ты не сможешь прийти, вот тут он впишется. А пока ты выполняешь свои обязанности, пока он видит, что восстановительный процесс либо начался, либо начнется, тебя просто отправят.
Слушай, а как же всякие там злобные вирусы, типа того же гриппа, например?
Во-первых, прививки. Во-вторых, ничего страшного, что ты переболеешь.
Они травят свое население прививками.
Да, они травят население прививками. Есть обязательные прививки для детей, то есть, имеется в виду, в школе
что,
делают.
Что значит обязательные?
Это значит...
Можно ли сказать, что я не согласен,
да,
что мой ребенок
можно сказать, что
будет
ты не согласен.
Получать прививки?
Можно сказать, что ты не согласен. Легко говорят, имеется в виду, эпидемиологическая обстановка по многим заболеваниям детским в Англии гораздо хуже, чем в России. Потому что там меньше требований к обязательности. Но есть плюсы. Если ребенок болеет, во многих случаях его не пичкают никакими медикаментами, он просто болеет. А потом просто выздоравливает. И ничего с ним не случается. В итоге с детьми к врачам мы ходили пару раз. Но вот пара походов к врачам были достаточно показательными. Один из них такой был, то есть это был первый случай, первая встреча с английской медициной, настоящая моя. Случилась травма у дочери. Она себе почти оторвала палец в двери.
Какой кошмар.
Была большая дверь, не успела достать. В общем, моя жена, дочь, все тут в крови, надо вызвать скорую. Я звоню в больницу, мне говорят, доступных юнитов в вашем районе нет. Возьмите такси и приезжайте. Тут я начал уже сомневаться. Ну, хорошо. Там наложили повязку. В школе нет никаких лекарств, потому что дать лекарство может только медик. В школе есть лед и бинт. Лед, бинт, поехали. Приезжаем, естественно, нельзя никуда попасть. Можно попасть только в приемный покой, где находятся такие же травмированные, как и ты, в общую очередь. Случилось в 6 часов вот это. Пока общая очередь. У людей разные заболевания. Но вот ребенку там больно, дали какие-то обезболивающие. Ну, в общем, к 11 часам мы добрались до доктора.
Там, извини, живая очередь?
Да,
или
живая очередь.
Как-то все-таки смотрят, кого как?
Нет. Если критическая кондиция, наверное, да. А если ты все еще можешь жить, то, наверное, нет. То есть вот мы добрались до доктора, доктор там что-то посмотрел, сделали нам снимок, сказали, что снимок отправят в больницу, больница в другом городе, и вам нужно ехать завтра на операцию. Приезжаем в больницу на операцию, палец, то есть там перелом, в общем, наполовину ампутирован, то есть вот приезжаем, забинтовано, но выглядит ужасно. Приезжаем в больницу, говорят, те флюорограммы, которые делали, или там, не знаю, рентгенограммы, которые сделали вам, они плохие, мы по ним не можем оперировать, мы сегодня вам сделаем, а завтра вы приедете.
Прекрасно. А как же сохранность пальца все это время?
А там про сохранность пальца никто не думает, там занимается сохранностью человека. То есть человек без пальца вполне может жить. В этом как бы суть медицины. Суть медицины в том, что тебе не поясняют про твою уникальность, крайне важность для общества, необходимость жить. Необходимость жить подтверждается либо тем, что у тебя есть кому о тебе позаботиться, либо у тебя есть достаточно денег, чтобы дать тем, кто о тебе позаботится, вне очереди. Всем остальным есть риск То есть управление рисками. Вот есть единица, которая вырабатывает налоги, и есть интерес государства в том, чтобы единица продолжала вырабатывать налоги, вместо того, чтобы сидеть на пособии по инвалидности. Поэтому вот ситуация, где инвалидность не грозит, это обыкновенная ситуация. С ней поступают обыкновенно. В порядке живой очереди. Вот не получилось снимок. То есть никто не писал заявление никуда. Никто не говорил, это ужасные врачи. Ребенок страдает.
Ну, не получилось.
Зато сделали прекрасную операцию и восстановили функционал пальца. То есть все отлично. То есть, грубо говоря, в итоге все хорошо. Но для меня, как для российского человека, знакомого с медициной, выглядело ужасно.
Родителю непросто сохранять эмоциональное равновесие в такой ситуации.
А, да, по поводу сохранять его или не сохранять. Во всех учреждениях государственных есть такой принцип нулевая толерантность к агрессии. Mm-hmm. То есть нулевая толерантность фактически. Неважно, в каком стрессе ты находишься, ты можешь просто что-то сказать негативно доктору. И он просит тебя удалиться из больницы. Или вызовет полицию. То есть нулевая толерантность к агрессии. Ты можешь быть в любом уровне, на любом уровне как бы эмоций, как родитель, но как гражданин ты должен подчиниться законам. Иначе произойдут разные последствия с тобой. Не с ребенком, конечно же. А второй как бы случай был достаточно интересен другим. Родился сын, ему был там год, чем-то заболел, температура высокая, наверное, было порядка 38. Вызвали скорую. Скорая приехала, посмотрела, сказала, из пяти кондиций, ну, из пяти каких-то критериев, которые мы смотрим, у вас ровно один температура, мы его забрать не можем. Все, что мы можем, это дать ему панадол при вас, 5 минут посмотреть. Если температура не поднимется, мы уезжаем. Так они и сделали.
Так. И во что вылилось?
Ни во что.
Просто ребенок переболел и все?
Да. То есть, ни во что.
Там, видимо, какой-то воздух целебный, наверное, не, в этих просто, Англиях, не, просто, что дети большинстве так вот случаев, легко выздоравливают.
В большинстве случаев, на самом деле, ни во что не выливается. Достаточно спокойно к этому относятся, и вот это спокойствие передается на тебя потом, как на родителя, и ты начинаешь более спокойно относиться к разным мелким проблемам.
Слушай, а вот родился ребенок, как этот процесс отличался с медицинской вот, точки зрения от того, что происходит у нас?
Не могу сказать, что кардинально, но достаточно сильно. То есть, во-первых, считается нормальный процесс. Это и хорошо, и плохо.
Поясни, пожалуйста, что значит нормальный процесс.
Никто не носится с беременной женщиной, как будто она чем-то серьезно больна. Там назначают ей кучу анализов, надо смотреть там внутрь, как он там повернут, не повернут.
Вообще наблюдение беременных есть там?
Минимальное.
В чем есть, оно заключается?
Два УЗИ, насколько я понимаю, там какие-то анализы. Все остальное ты делаешь сам, если у тебя есть желание. На самом деле, это очень хорошо для государства, потому как стоит дешево. И не очень хорошо для людей, потому что осложнения есть. То есть все ходят под определенными рисками. Но ты можешь минимизировать риски сам. Бери страховку, иди к платному медику, он тебе назначит все, что угодно. За твои деньги любые анализы. Ну, нам было проще, сел самолет, уехал в Россию.
Ничего себе проще. Слетать, сдать анализы в Москву.
Ну, потому что это дешевле. То есть полететь в Москву... Полететь в Москву дешевле. Люди летают в Таиланд делать зубы и отдыхать. Потому что это дешевле.
Да, неожиданно звучит.
Туристическая медицина в Англии развита. Причем в такие довольно неожиданные направления. Просто сложилась там какая-то клиника, сложилась сервис и вперед. Такой медицинский туризм. Это, ну, принято у людей, которые считают деньги и имеют их. Ну вот, и, соответственно, роды – это нормальный процесс. Тебе дают телефон. Два телефона. По одному телефону ты звонишь, когда все хорошо, а по другому, когда у тебя не все хорошо. А на специальной карточке написано, что такое хорошо и что такое не очень. И все остальное на твоей совести. Соответственно, ты приезжаешь в больницу сам на такси или на машине, неважно. Есть палата отдельная, где тебе представляют медсестру, которая может делать определенные вещи, минимум. Там нет консилиума врачей, нет сотен других рожающих. Все так очень минимально и очень компактно. Если все идет нормально, оно проходит нормально. Если идет ненормально, там включают сирену, кладут на каталку, везут на другой этаж. Там есть доктор, который впишется в процесс и что-то решит. Когда роды произошли, часа через 4 тебя отправляют домой.
Через 4 часа?
Да. Ну, если ночью, там, может быть, дадут переночевать.
То есть никакого наблюдения ни за ребенком.
Ну почему? Наблюдение за ребенком есть. Потом
не за мамой.
Там, нет, домой тебе придут через день, потом еще. Есть специальный журнал, такая специальная книжечка. Там все. Врач пишет, ты пишешь. Там есть напоминание, когда, чего записывать, где. То есть это совместная обязанность родителей и доктора. Родитель ведет какие-то наблюдения за ребенком в определенное время, доктор, приходя, проверяет, ведет какие-то конкретные наблюдения. И так незаметно ребенок вырастает.
Есть ли у них там больничный в связи с рождением ребенка? Через сколько мама должна выйти на работу после рождения?
Я не помню цифр. Все, абсолютно все английские женщины, с кем я общался по этому поводу, приходят в состояние дикого шока, когда узнают, что у нас с ребенком можно быть 3 года, б, первый год тебе оплачивают, с, за третьего ребенка тебе дают какие-то деньги, при этом у вас появляются какие-то плюсы, там какие-то налоги с машин, там электричество.
Проклятая власть хочет нас заморить.
Когда они это слышат, во-первых, они не верят. Они не могут себе представить, что такое бывает. То есть щедрости от государства и работодателя ждать не стоит. До этого не было ничего. Да, надо еще заметить, что в Англии нет детсадов государственных. Есть так называемый прискул. То есть прискул — это некое заведение, в которое ты можешь отдать ребенка на полдня за полтора года до школы. Сейчас они начинают брать детей с 3 лет. До этого с 4. То есть вот до этого возраста ты должен быть с ребенком. Никаких бесплатных заведений нет. То есть есть, допустим, детский сад, он коммерческий, ты платишь деньги, например, 800 с чем-нибудь фунтов в месяц. Соответственно, если у тебя зарплата 2,5 в месяц, это имеет смысл, наверное. Потому что карьера нельзя пропустить, там ты эти 3 года что-то делаешь. А если у тебя зарплата 1200, возможно, смысла нет. И особенно там, где карьера нет. Вот. Соответственно, люди, которые попадают в такое вот как бы состояние, они выбирают, кто становится кормящей матерью, и дальше уже семья живет. Поэтому в Англии крайне популярно достичь чего-то вначале, какого-то положения, потом выбрать момент, когда женщина рожает, и потом, как из пулемета, там 3-4. Все, семья наполнилась. То есть, ну, дикий, абсолютно выматывающий процесс закончился, потому что, ну, женщину можно себе представить, если последние 6 лет она занимается только родами и воспитанием, глаза у нее вот так, ну, а дальше все, дальше как бы ждут, пока не закончат школу, ушли в институт, дверь дома закрыть и все.
А как там с институтами-то у них дела? Подозреваю, что бесплатного там у них тоже ничего нет.
Есть для особо талантливых. Образование достаточно интересное. У школы есть catchment area. Это область, дети из которой могут пойти в эту школу. Если школа хорошая, в этой области дома поднимаются на 10, на 20, на 15% в цене. Только потому, что в этой школе учиться положительно, то есть ты реально получишь знания, ты реально получишь больше шансов пойти в институт. И это будет все равно дешевле, чем если ты идешь в частную школу. То есть те места, где школы по каким-то причинам начинают развиваться, тут же вокруг начинает меняться контингент. Бабушки, почуяв наживу, продают свои дома. Туда же там как-то компактно там пытаются влезть молодые семьи, у которых есть дети, для этой школы. То есть вот зависимость от того места, где находится школа, гигантская. И люди стараются переезжать. Допустим, есть дети дошкольного возраста, это одно. Есть дети школьного возраста, если у них хоть какая-то возможность есть переехать в то место, где школа хорошая, они это сделают. То есть в этом мобильность англичан отличается в разы. То есть у нас вот людей, кто может переехать из-за школы детей, ну их, наверное, единицы процента. там их много. Потому что все прекрасно понимают. Одно дело институт. За него ты заплатишь всегда. Другое дело, что для того, чтобы попасть в нужный тебе институт, нужно сдать экзамен. У них есть аналог нашего ЕГЭ, GCSE. Mm-hmm. Его нужно сдать. Институт принимает определенный балл. Так вот, чтобы сдать этот балл, хорошо бы учиться в хорошей школе. Или нанять репетитора. Mm-hmm. Вот нанять репетитора — это дорого и сразу, а переехать в хорошую школу, это удачное чуть дешевле уважение. И размазано по времени. И это лучше. То есть, по сути дела, люди находятся в такой, ну, как бы обстановке, что если ты планируешь будущее своего ребенка, а денег у тебя не то чтобы сильно много, то ты начинаешь учитывать такие аспекты, которые у нас беднейшие люди не учитывают. Потому что, несмотря на то, что у нас беднейшие люди бедны, денег у них каким-то образом достаточно, чтобы отправить ребенка учиться в Москву в вуз. В Англии я такого не замечал. То есть просто не замечал. Один из моих довольно хороших знакомых, у него дочь училась в частной школе. При этом я не знаю, как они этого добивались, но дочь у них училась в частной школе так, что она получила стипендию со второго года обучения. То есть 40% ее оплаты за обучение оплачивала сама школа.
То есть какие-то спонсоров. Государственные программы. Нет. Или школьные?
Это какие-то коммерческие спонсоры. Mm-hmm. У школы. То есть кто-то хочет поддержать детей с талантами. То есть у него есть какой-то контакт в этой школе, у них есть стипендия, и вот они талантливым детям. При этом у семьи было достаточно денег, чтобы оплачивать ей все. Но если ребенок немножко приносит денег в семью, начиная со школы, это прекрасный ребенок. И это учитывают.
Так, ну а с высшим-то образованием, я полагаю, там все совсем непросто дела обстоят.
С одной стороны, очень просто. Ты просто берешь кредит.
Так, так.
На высшее образование.
Прекрасно, 18 учишься, лет.
Да, учишься на, не знаю, например, медиевиста.
Так, так.
Потом выясняется, что медиевисты никому не нужны. И все, что ты можешь сделать, пойти в Макдональдс. Идешь в Макдональдс. Через 10 лет, может быть, становишься кем-то еще. Ищешь работу, находишь работу, начинаешь получать зарплату, и как только настигает определенного уровня, государство говорит: опа! И ты начинаешь выплачивать тот кредит, который ты у него взял на обучение.
А где тебе в это время жить, это никого не волнует.
Но в основном тебя.
То есть, ну, ипотеку я к тому, что с непогашенным кредитом на образование,
видимо, нельзя. Сколько ты получаешь? То есть, если ты получил серьезную специальность, смог пробиться, не знаю, там, бизнес-консультант в Сити, каким-то образом так оказалось, ты талантлив, ты молодец, ты прошел все вот это, зарплата у тебя достаточно серьезная, твой кредит на обучение, он, ну, сыграет, конечно, роль. У тебя будет меньше денег на ипотеку, ты, естественно, что-то можешь меньше себе позволить, плюс Лондон, плюс то, но в целом многие могут.
Вот в каком возрасте считается в среднем нормально расплатиться с кредитом за образование?
Не знаю. Я, честно говоря, не знаю. То есть не было достаточно такой репрезентативной выборки. Почти все люди, с которыми я общался, взрослые, им все это дело оплачивали родители. В этом вся как бы суть английского общества. Перешагнуть из одной прослойки в другую можно через несколько поколений.
То есть несколько поколений должны накапливать средства для того, чтобы
делать
кто-то
шаги, то есть, да.
То есть, потомков смог перебраться, да?
Да.
А как же там у них эти социальные лифты? То есть их, наверное, вообще нет, да?
Есть. Выглядит это вот так. Ты идешь в школу, родители интенсивно озабочены твоим образованием, плюс у тебя талант. Ты начинаешь развивать этот талант в себе. У родителей есть возможность переехать в Grammar School. То есть в то место, где есть Grammar School. Grammar School — это как частная школа, оплачиваемая государством. Там только одаренные люди, не те, кто смог заплатить, а только одаренные люди. И очень серьезный набор преподавателей. Ты туда переезжаешь, ребенок у тебя там учится, хорошо окончает, он же талант. К тому времени он уже замечен какой-то компанией, которая может ему стипендию оплатить, то есть, которая может позволить ему выдать стипендию, чтобы платить вуз. И дальше он заканчивает вуз. Есть другие способы, но они все на талантах. Либо на талантах играть в карты, делать правильные ставки. на какие-нибудь спортивные события, либо математика, спорт. То есть таланты ценятся, но надо серьезно работать.
А без таланта, с обычным упорством, такой крепкий середняк, это вот деньги, 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 да?
То есть крепкий середняк, скорее всего, будет иметь семью крепких середняков. Если у них, если как-то вот в семье принято помогать друг другу финансово, то, скорее всего, возможно, родители частично оплатили ему учебу, а он с первого года учебы начал работать где-то, подрабатывать, не знаю, все что угодно.
Получается, что если вот есть такие кредиты на образование, их надо отдавать еще, да, то, видимо, это как-то очень сильно влияет на планирование создания своих собственных семей, тем более еще и детей в них.
Да, уровень планирования, который, не знаю, считается нормой в Англии, то есть вот в семьях, с кем я имел честь быть знакомым, он существенно отличается от нас, просто существенно. Планируют все, когда начнут, что начнут, в каком виде начнут, что является триггером к этому. Все вокруг денег, соответственно, осознавая время, то есть все разложено на такую... на линию жизни, где в конце у тебя какая-то цель, то есть английская мечта там вот.
Так. И что там у них в конце?
В конце обычно это домик в каком-нибудь тихом, хорошем месте, где ты живешь на определенном уровне жизни. У многих путешествия, то есть не были они нигде, теперь мы хотим поездить. У многих это благотворительность. То есть у нас не было времени на что-то, мы теперь этим занимаемся. То есть вот человек просто берет и говорит, вот я вот пожилой человек, я занимаюсь благотворительностью. Он участвует везде. Собирает деньги, помогает детям, там, пытается помогать таким же точно пожилым людям, но как бы, которые не смогли так хорошо себя в жизни устроить. То есть выбирают что-то, что они не могли себе позволить или практически не могли себе позволить, пока они были молодыми.
А насколько велико участие государства вот в создании, в достижении вот этой английской мечты? Вот как у нас говорят, государство у нас должно пенсионерам обеспечить достаточный уровень жизни, как это делается, например, в Европе. Вот в Европе, особенно в Англии, там вот доля участия государства велика, вот в такой вот счастливой, скажем, послепенсионной жизни.
Я не могу сказать, что Англия – это Европа. Через год Англия будет совсем не Европа. То есть она и пришла к тому, что она совсем не Европа, потому что вначале она не была. Поэтому могу говорить за Англию. Государство принимает единственную роль. Оно описывает правила и иногда рассказывает о последствиях. И больше никакой роли. Государственная пенсия, она позволит тебе выжить. При этом достаточно легко выжить. Медицина бесплатная, в образовании ты не нуждаешься, спорт, можно прогуливаться, дом, скорее всего, у тебя выплачена ипотека. При этом есть варианты, как жить в старости нормально без выплаченной ипотеки. Есть специальные программы для пожилых людей, у которых есть дом, но они хотели бы жить не в этом не очень хорошем доме, а хотели бы жить в получше доме. Поэтому они закладывают этот дом некой компании. Эта компания покупает им дом, и они там живут до смерти. После смерти дом остается той компании.
Тут сразу хочется уточнить, какова продолжительность жизни у таких пенсионеров.
Ну, допустим...
Ну, допустим, ладно.
У них никак, у нас до 65 лет ты не можешь взять этот кредит вообще.
Там заботятся о них. Или до 60.
То есть, но в целом это не государство о тебе так позаботилось. Это есть компания, у нее есть бизнес-интерес. Она точно знает, что вот этот дом 20 лет... в руках вот этих вот замечательных людей, а потом он становится снова их собственностью. И вот на эти там 5% они живут. Соответственно, если мы посмотрим, опять вернемся к вопросу, как государство помогает, оно тебе говорит, будь внимателен и осторожен в выборе целей, средств и веселись в основном в юности. А потом неплохо бы накопить. Потому что что говорит государство? Когда ты работаешь, ты получаешь зарплату. Когда ты не работаешь, ты получаешь пенсию. И пенсия принципиально отличается от зарплаты. Если не готов к снижению жизненного уровня с зарплаты до пенсии, ты, пожалуйста, озаботься. Вот что тебе говорит государство. Всегда, постоянно. Поэтому везде есть пенсионные фонды. Каждый работодатель имеет какие-то пенсионные программы, которые, ну, то есть, каждый серьезный работодатель, какие-то пенсионные программы, ты просто берешь часть зарплаты и, начиная, допустим, с возраста 30 лет, 20% своей зарплаты ты отдаешь в пенсионный фонд. Только потому, что тебе не хочется, чтобы разница между твоей зарплатой и пенсией составляла 70%, а хочется, чтобы 50%. Такая простая математика нашим людям, она просто пока еще недоступна. То есть вот это вот одна из негативных вещей, с которым я столкнулся в Англии. Это абсолютная холодность, которая сразу же непосредственно за улыбками следует. Подпишите здесь, и здесь, и вот здесь. Там вот мелким шрифтом указаны дополнительные условия.
И вот этим вы все определили себе на много лет вперед.
Да. То есть вот эта вот абсолютная холодность, когда ты реально не можешь никуда выбраться. То есть вот оно вот так и только так. Нет, как у нас. А может быть, нет. А вот нет. Просто вот так. И либо ты выбираешь, как в этой фильме на игле. I choose not to choose life, I choose something else. Вот половина людей выбирают нормальные вещи. То есть они выбирают откладывать деньги, копить, жить. Но для этого тебе нужно переделать немножко себя. Вот этого я немножко не смог в Англии переделать себя. Это вот то, что такое, как вызывает для меня острое отторжение. Я не могу 40 лет следующее жить одинаковой жизнью, чтобы потом на пенсии получать чуть больше, чем я должен. Просто не могу. Такой уровень ордунга недоступен.
Давай от вот этих вот прагматичных всех вещей немножко в эмоциональную сферу отвлечемся. Русскому человеку печально вот это все слушать и понимать, что все это нас, видимо, в недалеком будущем ждет. А может быть, оно уже и настало, и надо всем этим уже заниматься прямо сейчас, подобным планированием. Расскажи, пожалуйста, какие вот они, эти англичане, в быту? Вообще, вот они, у них страна называется Великая Британия. Они как-то чувствуют, что они наследники Великой Империи? Тяготятся ли они тем, что вот у них были имперские амбиции? Или, может быть, сейчас есть? Не хотят ли они покаяться, например, перед бывшими колониями там? А как у них с этим дела?
Начну с бывших колоний. Нет. Во-первых, они не видят никаких причин. Я имею в виду масса. То есть я знаю людей, которые изучают историю, которые четко все понимают, которые знают, какой уровень геноцида творился и беспредела творился в колониях. Люди прекрасно осведомлены. При этом их суть, английская суть, которая состоит из прагматизма и гордости за то, что они, в принципе, не последнюю роль сыграли в человечестве. Ну, то есть, вот, если мы посмотрим там, на историю человечества, англичане в этой истории сыграли далеко не последнюю роль.
Да, ну там такой яркий мазок.
Если копнуть еще чуть-чуть вот завоевание Англии римлянами, они могут себе спокойно сказать, что они вот потомки какие-то Римской империи. Mm-hmm. И говорят себе спокойненько это. И, допустим, у них до сих пор там есть стена Адриана, которую там Адриан построил, чтобы отделить Англию от скотов. Плюс ко всему, они прекрасно помнят, как это выглядело, когда Великобритания была великой. Плюс, если на любые Олимпийские игры посмотреть и увидеть, сколько стран идет с флагами, где в разных местах маленький британский флажочек. И это не все, кто был в составе. А если посмотреть, сколько их с гордостью носят на своем флаге немножечко Британии, сразу понятно, как великобританцы относятся к своему сейчас. Да, есть там некоторые аспекты сейчас, которые они там считают несколько неправильными. Зачем они едут к нам, например? Ну, то есть, что им там у себя не жилось? То есть, я бы не сказал, что все встреченные мной англичане довольны тем, что там люди из колоний там без ограничения едут. Это была одна из позиций Брекзита. Иммиграция должна быть остановлена всеми силами. Нам их не надо. Mm-hmm. То есть, Англия для англичан. Хотя так они никогда не скажут. Но у них есть партия UKIP. Была, ну, то есть, сейчас она уже как бы партия, которая сыграла ключевую роль в Брекзите. Она об этом говорила вполне открыто. Это были позиции. То есть вот она говорила открыто, у нее образовалось достаточно много последователей, и она явилась как бы одним из ключевых механизмов Брекзита. Соответственно, данные теории, идеи, мысли, они живут во многих людях. Открыто живут. Вот, соответственно, если посмотреть, это опять же, Считают ли они себя частью Великой Британии? Да, считают. Да, несомненно. Может быть, я, конечно, скажу что-то не с той стороны, но одним из факторов Брексита было то, что британцы считали недопустимым, что Евросоюзом управляют страны, отличные от Германии, Франции и Великобритании. То есть то, что им какие-то условия диктует Польша, Литва, Латвия.
Да кто вы такие?
Они
да?
считают это крайне неприемлемым. Если мы говорим о гордости. Ошибки в прошлом были? Да. Но мы за них вполне заплатили. Вот на деньги построен вот этот замечательный памятник.
Понятно.
То есть, имеется в виду, да, мы вас грабили, да, вам было плохо, но мы о вас помним. И вот эта стела, и эта небольшая надпись говорит о том, что в наших сердцах вы живете всегда.
Что эту жертву мы приняли.
Да. Ну и вообще сожалеем. Сожалеем, да. Но Кохинор как был в короне Великобритании, так и останется.
А вот про относительно недавние события в истории, про Вторую мировую, что они помнят на обывательском уровне? Что они знают про события на Восточном фронте?
В большинстве ничего. Во-первых, не интересуются. Во-вторых, преподавание истории в английских школах, в простых английских школах, устроено вокруг Англии. Был случай на работе. На работе для того, чтобы там обычный состав менеджеров познакомился с управляющими менеджерами, рассылались письма, где были анкеты менеджеров. Не анкеты, то есть как бы было интервью. Ответы на разные вопросы, стандартные вопросы. Один из вопросов был, назовите своего героя или героиню. И там было много, то есть было там кто-то из моих знакомых, сказал, что у него герой Черчилль. И вот мы там в пабе, я говорю, вот я там видел, отлично, мужчина такой, ну, серьезный. А я был готов к этому. Говорю, а вот я тут цитат некоторых Черчилля распечатал. Ты их не можешь громко прочитать? Героические цитаты героического мужчины. Он посмотрел и сказал, нет, такие не могу. Говорю, а почему? Ну, он же как бы такой серьезный парень. Тогда были другие времена. Я говорю, а вот, например, вот товарищ Сталин в те же времена, ну, занимался тем же самым. Делал свою страну большой, сильной. Вот он как? Вот у него таких цитат нет. Могу я его поставить себе как героя?
Можешь.
Но будут последствия. То есть, вот Черчилль — это их Черчилль. И то, что он говорил плохие фразы, делал плохие действия, они были на пользу. И это в каждом элементе британской жизни. Например, разыгрывать в детском саду или в школе свадьбу королевы, ну вот свадьбу принцессы, когда она там была, это не культ личности. Когда вся страна в едином порыве разыгрывает, ну, в миниатюрах вот свадьбу будущего члена королевской семьи, который вроде бы ничего для государства не делает. Это не культ личности. Классная традиция, красивый праздник. Вот был там золотой юбилей королевы. Столы были на улице, там люди там гуляли. Там, то есть было очень красиво и, ну, положительно. Это тоже не культ личности. Культ личности – это когда про Владимира Ильича Ленина. Вот если мы говорим, опять же, вернемся к гордости и пониманию своей уникальности в истории, все это у британцев есть. Именно поэтому про Вторую мировую войну они считают так, как должны считать. Они в ней участвовали, участие было наибольшим, и именно они нанесли критичное поражение Германии.
Молодцы.
Например, общаясь со своей довольно пожилой соседкой,
так-так,
которая была ребенком, когда вот, собственно, до Лондона долетали какие-то бомбардировщики, там, ракеты ФАО, она была эвакуирована из Лондона. То есть много дети были эвакуированы. Вот она была, жила какое-то время на побережье, там такие были специальные дома построены. В общем, жила в других семьях. И вот она говорила, что это было достаточно ужасно. Некоторые продукты у них были по карточкам. Некоторые дома были разрушены. Не всю одежду можно было купить. Это было ужасно.
Невыносимые условия.
Да, то есть они достаточно серьезно пострадали от войны. Когда я спросил, ну, спросил, привел пример Ленинграда и блокады Ленинграда. назвал норму продуктов, условия жизни, она со всеми этими вещами согласна. Но это никоим образом не умолило ее страданий и ее понимание о том, как выглядела Вторая мировая война. Есть определенные вещи, ну то есть за это я крайне уважаю англичан. У них есть своя позиция, она для них, ради них и на благо их. И они могут улыбаться, кивать, немножечко соглашаться с тобой, но никуда с этой позиции не уйдут. Если вернуться к вопросу Второй мировой войны, оно, собственно, те, кто, ну, то есть молодые, либо не интересуются, либо живут в том мире, который построил для нее, для них школа, то есть вот история или там уроки истории в школе. Но есть и другие люди. То есть волей судьбы мой сосед оказался бывшим капитаном яхты, и я и его друзья, мы просто ходили, в общем, недалеко прошлись вдоль берега Англии. И были ночь в городе Веймут. Один из городов, откуда, собственно, силы британские высаживались в Ди-Дэй. И вот мы с товарищем моего соседа, который, собственно, был военный летчик, его последнее предписание было, он сидел на авиабазе и должен был по сигналу вылететь бомбить нас ядерными бомбами. То есть серьезный служивший человек, занимавший довольно серьезный боевой пост. Вот мы с ним шли, просто общались по набережной. А там такая стела стоит, и на стеле написано, что вот, собственно, стела посвящается тем людям, которые отсюда поехали в Ди-Дэй и победили фашистов.
Смотрел, вот прям там.
Победили! И, а я такой, ну, сыграл такую роль, говорю, а кто победил? Кто? Ваши, говорит, победили. Это, говорит, тут думать и разговаривать об этом не надо. Вот о прелестях и негативных вещах коммунизма мы с ним разошлись. Угу. Потому что коммунизма не было ни у кого. А он марксизм не изучал, он при социализме не жил, и у него совершенно другое представление о том, как это выглядит.
А чем, кстати, их так пугает вот, коммунизм? То есть это я понимаю, что там средства пропаганды на них воздействуют, но хоть что они там, чем пугают?
А это табу. Есть определенное табу. Ты не можешь, то есть выработана такая мыслеконструкция, за которую ты не можешь выйти. Вот, например, у нас в стране ты не можешь делать некоторые вещи. Сейчас уже это проще, поэтому в Англии тоже можно сказать, что социализм... Вот, допустим, сказать, что ты, например, гей, это непросто.
У нас или у них?
У нас. Так. У них просто. У нас вырвалась такая конструкция ментальная, что ну, сказать это ну, просто, это ужас. Там у них сказать, что социализм хорошо, это ужас, это переступить определенную черту. Неважно, какие доводы, насколько нелогичные в пользу социализма.
То есть на обывательском уровне это...
Да, это просто отрицается, то есть выстроена такая вот мыслеконструкция, за которую ты переходишь, становишься другим. Тем не менее, в ожидании одной из виз, там надо было продлевать визу, гуляем с женой по парку в Англии, недалеко от посольства нашего. Там какой-то уличный музыкант, по английской традиции что-то там с ним перекинулись какими-то словами, а потом еще какими-то словами. Ну, мы разговорились. Он узнал, что мы русские, ждем вот визы. А вот такой взрослый такой, достаточно взрослый мужчина. Он говорит, жаль, что СССР распался. Я говорю, поподробнее. Он говорит, вот пока русские строили у себя социализм, наши смотрели и делали элементы социализма у нас, чтобы мы капитализм воспринимали нормально. А теперь социализма нет. И эти элементики у нас выкручивают. Я на него смотрю и говорю, а ты как к этому
это
пришел?
Это уличный музыкант.
Да. А я, говорит, вообще-то очень образованный. По миру поездил, тут изучал, там учился. А так я ну, играю для фана. И я понял, что да, некоторые люди осознают то, что есть. Ну и если, опять же, вернуться к тому, как кусочки социализма отнимают в Англии, то да. Цену на образование повышают, доступность медицины снижают, совершенно в открытую начинают расслаивать общество, никаких тебе нет вот этих вот гарантированных возможностей тебя как индивидуума куда-то пролезть, нет. Профессиональные политики растут в семьях профессиональных политиков. А профессиональные продавцы в магазинах Макдональдса, в семьях профессиональных продавцов Макдональдса. И это становится нормой. Хотя раньше это было не нормой.
Естественный процесс.
Да, и когда мне мой взрослый сосед говорит, что для того, чтобы выплатить ипотеку, ему нужно было 4 годовые зарплаты. То есть для того, чтобы мне выплатить английскую ипотеку, мне нужно было гораздо больше годовых зарплат. То есть это просто говорит о том, что ты, как социальная единица, теперь живешь хуже. И это стало социальной нормой.
И это, в общем, у тебя был еще довольно неплохой достаток.
Да, да, согласен.
Выше среднего, да?
И если мы, опять же, вернемся к тому, как воспринимает Советский Союз, кто-то как тюрьму народов, кто-то как абсолютное зло, кто-то как что-то среднее, обладающее определенными положительными фактами и внесшее определенный положительный вклад в историю, то есть человек в космосе, какие-то права женщин, многие знают про это, определенные вещи, там у нас у первых 8-часовой рабочий день, то есть есть многие достижения, которые образованным людям видны. И они это считают маленькие вкрапления положительным в огромном там монстре таком. А есть кто-то, кто не видит монстра. Сказать, что мой, допустим, сосед не любит русских или Россию, там невозможно. Несколько причин. Смотрит РТ, ездит в майке с Путиным, а на яхте ходит без козырки Черноморский флот.
Ну, это, наверное, исключение какое-то, это же правда.
Ну, это исключение, то есть это как бы, ну, мы с ним долго к этому шли, это он спрашивал, я отвечал, да, подрывная работа, часть подрывной работы моей. Но в целом она получилась вот так, и для него это сейчас достаточно естественная вещь, он четко понимает, где у них хорошо, где у нас хорошо, то есть человек вышел на уровень, то есть как вот я не считаю, что в России... У нас там везде сладкий хлеб развешан, и мы так прямо ну, благорастворяемся. Нет проблем до кучи. Но есть определенные положительные вещи, которые принадлежат нашей структуре. И вот они у нас есть только потому, что мы такие.
Это, наверное, то, что от Советского Союза по большей части
да,
осталось.
Да, конечно. Но в целом и от того, что... Несмотря на что, наше государство хоть как-то старается социальную линию куда-то гнуть. Не знаю, куда она сейчас угнется. Ну, когда люди просят сделать нам образование, как в Англии, медицину, как в Англии, полицию, как в Америке, очень скоро они получат полицию, как в Америке, будут бояться, как бы полицейский не выстрелил в них тазером, получат образование, как в Англии, будут учиться... по остаточному принципу, и медицину, где будет сидеть доктор, и единственная его задача будет обеспечить тебе более-менее здоровье для работы и отсутствие доступа к большим врачам, потому что это затраты.
Ну, мы движемся, видимо, в этом направлении.
Да, обязательно. То есть, если люди будут просить английскую медицину, английское образование и американскую полицию, очень скоро они их и получат.
Слушай, конечно, очень хотелось бы еще и про взаимоотношения с полицией поговорить. Ну, давай вернемся к тому, как вот они там Россию современную воспринимают. Когда им объясняют, что это центр мирового зла.
И центр мировых денег.
И вообще там...
Шальных.
Как там у них с отношением к нам сейчас?
Примерно. Как дети себе представляют Деда Мороза. То есть и верят, и не верят, и вот так, и не вот так. И тут оленей с Санта-Клаусом путают. То есть в целом, Россия для них что-то очень абстрактное. Для тех, с кем я общался. То есть есть конкретные действия России, а сама Россия абстрактна. Все видели карту мира. Но когда говоришь, что 9 часов надо, чтобы перелететь из этого места туда, они вдруг осознают, что они так-то вроде что-то похожее не на карте мира видели. Все новости воспринимают вот так. Англичане имеют достаточно всего у себя, чтобы не думать ни о ком вообще. Если это не связано с их прямыми интересами. Россия с их интересами никак не связана. Ну вот в целом, в массе, обычные люди. Если говорить о людях образованных, они знают, понимают, у них нет ужастиков, там, каких-то кошмарных представлений. То есть они смотрят на это как огромная страна, потенциальные возможности, потенциальный вред. То есть да, в случае войны им будет тяжело с нами.
Но они готовы отстаивать свои интересы военным способом.
Да, они отстаивают. У них есть пара ракет. Которые они возможно, готовы запустить.
Умных и красивых.
Да, умных, красивых, очень злобных где-то прячут. Да, кстати, вот интересно про ракеты. Так как у англичан становится меньше и меньше и меньше и меньше атомных станций, технологии атомные надо сохранить, они решили с французами строить атомную станцию большую. Не знаю, что там произошло, но влезли в такой дикий контракт, видимо, там очень все было. Это только у нас берут взятки. Там все делают на благо народа. Поэтому станцию обещали построить в 2017 году. Нет даже фундамента. Потратили на него какие-то адские деньги уже. Больше, чем Олимпиада стоила их. Олимпиада.
Извини, не могу сразу здесь спросить. А есть у них там свои Навальные, которые вот разоблачают всех со страшной силой?
Есть, только они не видны. Проблема их, Навальных, в том, что всем вообще все равно. Никто не платит за то, чтобы Навальный был. Сервисы Навального у нас покупают. То есть кто-то ему дает деньги, чтобы он был, и кто-то смотрит на то, что он делает. В Англии, может быть, кто-нибудь что-нибудь бы и посмотрел, но нет тех, кто давал бы. Потому что в целом...
А как же там миллионы школьников?
Миллионы школьников заняты Ютубом, а недовольства у них нет.
То есть, вот если... Вот это круто, кстати. Как так? Общество, в котором нет недовольства.
А оно, оно опускается на бытовой уровень. Школьники недовольны чем-то другим. Mm-hmm. Они довольны всем или им все равно. Mm-hmm. Если про ограничения. Например, если тебе нет 18 лет, и ты не можешь предоставить ID, любой ID, тебе в магазине не продадут колющие, режущие, некоторую бытовую химию. Совсем. Не говоря о чем-то серьезном. В 6 часов вечера улица начинает пустеть. Вот у нас деревня там такая была небольшая. Где-то в 8 уже никого нет. Детей нет на улице, все, они спят. Режим.
Работать экспертами времени у них нет.
Да. Понятно. То есть мне было 30 метров детям до школы. Директор запретил моей старшей дочери водить младшего в школу. Я спрашиваю, это потому что страна такая небезопасная? Страна безопасная. А вот ходить без взрослых небезопасно. Нам сложно понять такую умственную конструкцию, но она есть.
Так, мы отвлеклись, ты хотел закончить мысль про атомную станцию.
Да.
Чтобы рассказать про ракеты.
Да, атомная станция. Вот для того, чтобы сохранить. Ну, я как бы эту теорию прочитал в Guardian. Значит, чтобы сохранить какие-то атомные технологии, иначе они пропадают, строят эту станцию Hinkley Point C. И, по сути дела, в контракте Англии с Францией, которая строит, уже записана цена на мегаватт. И эта цена сейчас примерно 30% больше, чем закупочная. Потому что газ подешевел, нефть подешевела, зеленая энергия откуда-то появилась. И сейчас почти вся страна, все потребители энергии, платят кусочек денег французам за их мегаватты. То есть вот таким образом, ну, Guardian считает, что вот таким образом страна переложила бюджет военный на поддержание атомного оружия, немножко размазав его по налогоплательщикам. То есть вместо того, чтобы строить что-то военное, строят гражданский объект, в котором заложены военные требования, и он вроде бы и не нужен. При этом денег огромное количество, он достаточно провальный вот на этом этапе. И возмущаться, не перевозмущаться. Но единственное, где ты можешь найти такую информацию, это в editorial Guardian. Его читают серьезные люди. Это такой лонгрид, который ни один подросток никогда не осилит. И вышел он один раз только для того, чтобы зафиксировать другое мнение. Оно зафиксировано, на него можно ссылаться. Дело сделано, плюрализм, демократия.
Прекрасно.
Никаких Навальных. Интересное наблюдение. Считается, что в России общество, оно как бы... имеет достаточно большое расслоение.
Вот тут олигархи. Да. Неравенство растет. Да, тут
бедные люди, неравенство растет. Растет, согласен. Но есть как бы определенные аспекты неравенства, о которых мы никогда не слышали. То есть, например, в Англии в целом люди богатые, люди бедные, они не пересекаются. Живут в разных местах, ходят в разные школы, общаются в разных тусовках, покупают вещи в разных магазинах, отдыхают в разных отелях. То есть вот это вот Holiday Inn, это вот для их, а вот там где-то какой-то резорт, это для других. А бедные люди могут себе позволить такое только очень сильно напрягшись. При этом нет такого, как у нас. В одном доме может жить человек на Porsche Cayenne и на копейке. Потому что вот так вот сложилось. Там складывалось давно, сложилось все по-другому. И вот этот пазл, копейка вот там будет стоять, а Porsche Cayenne где-то вот там. И, возможно, даже видеть не будут, где он стоит.
Ну что, Михаил, разговор, как по мне, очень интересный. Не знаю, что там скажут зрители. Но если они до этого места досмотрели, наверное, им интересно тоже было. Очень круто рассказал.
Спасибо, как мог.
Вопросов на самом деле очень много. Если получится, я бы продолжил тебя пытать. Будет возможность, приходи, пожалуйста.
Спасибо за приглашение. Был рад. Надеюсь, хоть что-то интересное, там, познавательное
рассказал. Как по мне, безумно интересно. Спасибо тебе большое.